Передача «Христианские чтения». Слушайте продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача 53. К утру прибыли. Было темно, крепчал мороз. Яркие ослепляющие лучи прожекторов освещали станцию и прибывший поезд. Заключенных до утра держали в вагонах. Когда рассвело, повели в колонию. Там всех поместили в большой карантинный барак и дали горячую пищу. Леве это все уже было привычно, хотя некоторые, кто попал в тюрьму впервые, охал и вздыхал. Уже третий раз Лева на тюремном пайке, третий раз в жизни переносит холод и голод этапа и всякого неустройства. Невольно Леве вспомнилось, как он переносил холод и голод, который он переживал некогда в сибирских лагерях. С тех пор прошли годы, а условия жизни для заключенных не изменились, все то же. В данный момент у всех был только один вопрос: где будут отбывать срок? Пробовали спрашивать у проходящих надзирателей, но те отвечали, что пока это неизвестно. Начальство решает. К вечеру всем было приказано одеться и выйти во двор колонии. Стали выкликать по формулярам и, проверив, направлять к вахте. Было ясно, что предстоит продолжать этап дальше. Наиболее пронырливые заключенные сумели выведать у надзирателей, что их направляют далеко от Белорецка, в леса на лесозаготовки. Куда, сколько километров предстояло идти, никто не говорил. Снова ввели в барак, произвели тщательный обыск, а потом вывели за зону колонии. Среди отправляющихся были и совсем дряхлые старики. Лёва с ужасом думал о них, как-то они доберутся. Конвой принял этап, все заключенные выстроились и двинулись в путь. Шли и шли. Сколько километров, никто не знал. Но было ясно, что прошли уже более 10, а может быть и 20 километров. Лёва чувствовал страшную усталость, болели ноги, но нужно было идти и идти. Наконец между гор показалась долина, на которой виднелись темные бревенчатые бараки, обнесенные колючей проволокой с типичными вышками для часовых. Все невольно ободрились. Еще немного, и вот вахта. Этап встретили начальник колонии, начальник охраны, представители леспромхоза, которые по отношению к прибывшей рабочей силе являются работодателями. Когда вошли в барак, уже светало. Все были настолько истомлены, что не хотелось даже есть приготовленный горячий завтрак. Несмотря на это, прибывшие наскоро были разбиты по бригадам и отведены в столовую. В бараках горели огромные железные печи, в них трещали и полыхали сосновые и еловые дрова. Тепло! О, как драгоценно это тепло! И вот теперь можно лечь на нары и, не раздеваясь, уснуть. Не беда, что нет матрасов, одеял, лишь бы поспать, отдохнуть. Лёва повалился на доски нар. Единственное, что он был в состоянии вымолвить, это: «Господи, благодарю, что ты помог дойти». И затем уснул. Когда он проснулся, ноги и все тело страшно болели. После обеда бригады были вызваны в штаб, где комиссия под председательством начальника колонии стала распределять заключенных в зависимости от их специальности и состояния здоровья. В основном медицинское комиссование заключенных было проведено еще в уфимской тюрьме. Тогда же на всех были выписаны формуляры, в них была определена трудоспособность каждого. Теперь при приеме заключенных присутствовал фельдшер колонии, тоже заключенный, огромный мужчина средних лет. Заглядывая в формуляры, он сообщал начальнику, какую трудоспособность имеет заключенный. Жалобы на состояние здоровья не принимались. Стариков, больных, инвалидов назначали в так называемую обслугу, а кто умеет портняжить и плести лапти, в отдельные бригады. Дошла очередь до Лёвы. «Какая специальность?» – спросил начальник, не поднимая глаз на него. Он, видимо, устал от приема столь большого количества рабсилы и спешил скорее покончить с этим. «Медицинский фельдшер», – сказал Лёва, – «студент мединститута». Начальник оживился и взглянул на Лёву с недоверием. «В самом деле?» «Да, он действительно фельдшер», — сказал помощник начальника, рассматривая формуляр. «И был студентом мединститута». «Вот хорошо!» — воскликнул фельдшер из заключенных. «Народу теперь прибавилось много, и по штату полагается уже 2 медработника. Он будет мне помогать, а я ему». «Да, это хорошо, хорошо», — сказал начальник. «Да только скажи мне, Смирнский, за что ты сюда попал?»
«Я баптист, верующий», — ответил Лёва спокойно и смело. «Хотел служить в армии по специальности фельдшера, не беря в руки оружие. А мне приписали уклонение от военной службы и дали 5 лет».
«Верующий, баптист», — нахмурился начальник. И лицо его приняло сразу настороженное, враждебное выражение. «И ты от Бога не отказался? И в Евангелие свое веришь?»
«Нет, не отказался. Верю».
«Твердо веришь?»
«Твердо», — ответил Лёва.
«Так нечего с ними разговаривать. Разведет еще баптизм здесь, в колонии. В лес его. И только в лес».
Возражать было нельзя. Лёва повернулся и вышел. Луч надежды, который вспыхнул, работать фельдшером, отдавать свои знания для того, чтобы предупреждать заболевания и лечить их, быть в заключении действительно полезным, погас моментально. На душе Лёвы было темно, грустно и тяжело. И невольно пришли на память Лёве слова пожилого студента-партийца, сказанные им в общежитии, когда тот узнал, что Лёва верующий. «Лучше бы ты был бандитом, чем баптистом». В самом деле, если бы Лёва попал в лагерь за грабеж и убийство, несомненно, ему были бы открыты двери медицины. «Пожалуйста, работая в амбулатории и стационаре, но он верующий». Оказывается, это страшное слово. Это страшное слово в глазах современного человека. Вот Лёва опять на лесозаготовке, опять зима, опять снега, морозы, опять сосны, ели, березы. На лесозаготовках произошло несколько несчастных случаев, порубов и ушибов. Лёва решил стать безвозмездным медработником. Сшил себе сумку с красным крестом, получил у фельдшера бинты, йод, вату. И если где происходил несчастный случай, конвой звал его в ту бригаду, чтобы он оказывал помощь. Это очень радовало Лёву. Но это нисколько не снимало с него обязанности выполнять свою норму заготовки дров. Дрова готовились большие, длинные, сваленные лесины нужно было перепиливать, а затем с помощью кувалд и клиньев раскалывать на длинные поленья. Потом полагалось укладывать, сжигать хворост и к концу работы сдавать то, что успели заготовить. С каждым днем силы Лёвы слабели. Теперь, когда его вызывали оказывать помощь, это его уже не радовало. Всякое лишнее усилие, лишнее движение было для него трудно. Он понимал, что страшное, неизбежное надвигается. Он знал, так именно слабеют люди на лесозаготовках. Плохо вырабатывают норму, плохо питаются, потом болеют и умирают. Господи, подержи меня, дай силы, дай быть верным тебе до конца. Физические силы таяли, но духовные нисколько не уменьшались. Он по-прежнему верил и нисколько не сомневался, что стоит на верном пути, и молитва давала ему облегчение. На лесных заготовках Лёва стал работать с одним истощенным, ослабшим казахом, который его принял в напарники. Оба они были слабые и с трудом напиливали небольшое количество дров. К вечеру, когда их укладывали, глаза у казаха были очень уставшие, и он говорил Лёве, вздыхая: «Силу кончал, больше не могу. Что хочешь, начальник, делай, а силу кончал». Это был морозный зимний день. Лёва работал изо всех сил, но чувствовал, что и он силу кончал. Впереди и сзади горы Урала нет ни надежды, ни просвета. Срок, определенный ему, только начался, а он уже силу кончал. К вечеру Лёва совсем выбился из сил, с трудом передвигал ноги. А впереди длинная дорога до колонии. Дойдешь ли? Он сел на пень и задумался. Вот, видно, и конец. Он вспоминал, как гибли люди на лесозаготовках там, в Сибири. Подняв взор к небу, он тихо прошептал: «Боже мой, сжалься надо мною. С первых дней жизни я страшно борюсь. Больше бороться уж мне не под силу». Их выстроили и погнали. Темнело. Лёва делал последние усилия, чтобы идти. Лишь бы добраться, лишь бы не упасть. А ведь завтра тоже нужно идти на работу. Никакой надежды. Темно, беспросветно. Он смотрел на небо, а небо молчало. Утром, проснувшись, Лёва почувствовал, что силы не восстановились. Поднялся на нарах, и ему показалось, что все шатается, движется, как на корабле. «Господи, ты видишь, ты знаешь, больше сил нет». Идти к лекпому он не мог. Он знал, сколько людей стояло по утрам у избы, которой была амбулатория, умоляя об освобождении. Возможно, фельдшер и дал бы ему освобождение, но фактически у него никакой болезни не было, кроме этой ужасной слабости. И вот, внезапно, среди народа, снующего в бараке, Лёва увидел Лекпома. Это был огромный, здоровенный мужчина, одетый в серый бушлат. Он шел прямо к нему. «Позавтракайте с бригадой и приходите прямо ко мне, в амбулаторию», — сказал он. «Я договорился с начальником. Беру вас к себе, санитаром. Ждем комиссии из управления». И вот Лёва в амбулатории. Надел серый халат санитара, старается вытирать пыль, наводить порядок, но сил нет. Вечером он помогал фельдшеру на приеме больных. Это был ужасный прием. После недавнего нападения, во время которого у Лекпома разбили очки, он производил прием, вооружившись огромной дубиной. В одной руке держал дубину, а другой протягивал больному рюмку с лекарством. «На, пей от кашля! Освобождения нет! Температура нормальная! Валяй, не задерживайся!» Рядовые урки уходили, понуря голову, но паханы, бывалый народ, требуя освобождения, устраивали разные искусственные повреждения – мастырки, которые было очень трудно отличить от настоящих повреждений. Фельдшер жалел Лёву и, подметив его знания в практической медицине и во всяких симуляциях, ведь Лёва годами работал фельдшером в заключении, стал относиться к нему с уважением. Он даже рано утром вставал и мыл за Лёву пол в амбулатории. И хотя Лёва уговаривал его не делать этого, он продолжал всячески помогать Лёве в его санитарных делах. Приехала комиссия. Проверяли организацию производства, быта, лечебной работы. Вызвали Лёву. «Так у вас имеется фельдшер с большими знаниями», — обратился приехавший начальник третьей части к начальнику колонии. «Почему же вы его не используете?» «Он верующий». «Верующий? Принесите его формуляр, а пока я с ним побеседую». Задав Лёве несколько вопросов, начальник показал присутствующим, что Лёва, хотя и верующий, но уже не такой страшный зверь и может работать по специальности. Конечно, под наблюдением. И затем добавил: с проведением мероприятий, направленных на его перевоспитание. Лёва благодарил Бога. Теперь он может свои знания направить на то, чтобы помогать людям. Приближалась весна 1941 года. Где-то на юге повеяло теплом, а седой заснеженный Урал еще спал глубоким зимним сном. Стояли морозы, были вьюги, весной еще не пахло. Неожиданно в поселке, где находился лагерь, в капкале все встревожилось, зашумело, заговорило. Заключенные узнали, что предстоит большой этап. Людей выкрикнули по формулярам, поместили в отдельный барак, произвели санобработку и отправили в этап. Идти было очень тяжело. Дорога была узкая, полузанесенная снегом. Кругом высились сосновые, березовые леса, и конвой, опасаясь побегов, все время грозно покрикивал. Ноги в валенках вязли в снегу, заключенные потели, выбивались из сил, но шли, шли, шли. Измученные, поздней ночью заключенные добрались до Куизов. Это был леспромхоз, подготовленный к большому лесоповалу. Там были бараки для заключенных, как обычно, огражденные проволокой. Кругом на сотни километров стояли занесенные снегом деревья, девственные уральские леса. Лёве под медсанчасть выделили отдельный небольшой барак. В амбулатории была маленькая комнатка, отгороженная досками. В ней начальник колонии разрешил жить Лёве. Это было чудесно. Иметь свой уголок, после работы сидеть за столиком и заниматься у окна, выходившего во двор колонии. Это было чудесно. Лёва благодарил всемогущего Бога. Он сразу же написал письма домой жене, матери, о перемене адреса и просил немедленно выслать посылку с медицинскими книгами, медицинским инструментом, который был у него дома. Оборудование медсанчасти было очень убого, а Лёва же горел желанием, чтобы у него были и инструменты, и медикаменты. Помимо этого, он очень просил прислать ему 2 тома стихотворений Некрасова. Все это Лёва вскоре получил. Дни бежали. Вскоре пришло и лето. Маруся, жена, писала, что собирается приехать к нему на свидание. С нетерпением ждал этого дня Лёва. Как-то они встретятся, как дадут свидание. Лёва старался об этом не думать, возлагая все заботы на отца. Но мысли шли, ожидание нарастало, и лишь тот, кто был в заключении, кто долгие месяцы, а возможно и годы, был в разлуке с ближними и родными, поймет, что означает для него слово «свидание». Спаситель знал томление каждого сердца и знал, что переживает узник. И потому-то он так высоко ставил заповедь. «Был в темнице, и вы посетили меня». Это была пора, когда общины, церкви были разбиты. Каждый верил в душе, но на подвиг посетить заключенного, кто бы мог отважиться? И за всю многолетнюю тюремную жизнь в изгнании никто из верующих не посетил Лёву, не взял свидания. Лишь только мать однажды и жена 2 посетили его. Ожидая Марусю, Лёва невольно вспоминал, как когда-то к нему на Беломорский канал приехала его мама на свидание. Даже самые чёрствые преступники глубоко переживают свидание с матерью, и в одной из тюремных песен поется: «Не дождусь я того воскресенья, когда мать на свидание придет, и своей материнской слезою арестантскую грудь обольет». Как был тогда рад, несказанно рад Лёва приезду мамы. Это было всего лишь несколько дней, но они записаны на небе. И вот, наконец, Маруся приехала. Охранник сообщил ему, что жена стоит у проходной. Он подошел, помахал ей, своей маленькой Марусе. Глаза ее сияли. «Вот, добралась до тебя!» — крикнула она. «А дорога-то все лесом да лесом, шла и шла!» Впоследствии Маруся описала весь свой путь в стихотворении в виде дневника. «Да, ехать дальше труден путь, но надо как-нибудь найти дорогу попрямей. Мне ехать хочется скорей», — спросила у людей ответ. «Туда прямой дороги нет, здесь горы, здесь кругом леса и вечно хмурые небеса, билет на поезд не дают, здесь по неделям люди ждут. Километров-то много здесь? Да 200 или 300 есть. Пешком туда ведь не дойдешь. Медведю в лапы попадешь». И в руки карту я взяла. По карте всякие пути проехать можно и пройти. Но все кругом далекий путь. Нельзя ли ближе как-нибудь? Скорее надо мне, скорей. И вот черта реки прямей. Что за дорога? Самолет. Как не придумала вперед. Вот путь через горы и леса, подняться надо в небеса и опуститься там, вблизи. Скорей лети, скорей вези, и замирает сердце вдруг. Но это вовсе не испуг, а нетерпенье, трепет мой. Тебя увижу ли я родной, с тобой вместе будем мы. Исчезнет горе власти тьмы, в душе моей рассвет, и день падет покров, и ночи тень. Я с вечера собралась в путь, рассвета дождалась чуть-чуть, а ночью гром и дождь шумит. Вдруг самолет не полетит, коль будут тучи и гроза. Сомкнуть я не могла глаза, но утром ясен небосвод. В 11 будет самолет, по телефону говорят. Я собираю свой наряд, галоши, плащ и сухари. Как не боишься ты, смотри, ведь для полета труден путь. Не лучше ли будет отдохнуть, день-два или три машину ждать? Здесь славно можно погулять. А что вы говорите мне? Я полетела б и во тьме, и поплыла бы в ураган, ведь там родной мой мальчуган. На аэродроме ждет машин какой-то важный гражданин и девушка. Она спешит, но как начальник разрешит, и ждали, ждали целый день. Сначала тучи, ветер, тень, затем в машине перегруз. О нет, я верно не дождусь. И так до вечера ждала, и снова день, и до утра. На утро ожидание тоже, а день сияющий, погож. Но вот идут, меня зовут, мне вещи на поле несут, и взмыли вверх. Скорей бы донести привет тебе от мамы, от друзей, и увидаться.